Глава 61. Это золотое руно хранимо трехглавым драконом, которого первая голова происходит из вод, вторая — из земли и третья — из воздуха. Необходимо, чтобы все три эти головы сходились в одном и том же драконе, мощнейшем, который способен пожрать всех остальных драконов. Жан де Спанье. Труд о тайне герметической философии. Я отыскал своих и сказал Алье, что слышал разговоры о каком-то собрании. «А, — отвечал Алье, — мы очень любопытны».
«Понимаю, понимаю.
Если вы углубитесь в герметические тайны, захочется познать все». «Ну что же, сегодня вечером намечена, насколько мне известно, инициация нового члена Ордена Розы и Креста, древнего и принятого». «Можно посмотреть?» — спросил Гарамон. «Нельзя. Не следует. Не следовало бы. Но мы поступим как герои греческого мифа, которые смотрели, когда не следовало, и будем готовы к гневу богов. Я позволю вам бросить взгляд». Он повел нас по лесенке в какой-то темный коридор, приподнял завесу, и через сквозной витраж мы смогли заглянуть в помещение, расположенное ниже и освещаемое пылающими жаровнями. Стены были задрапированы парчой, украшенной лилиями. У дальней стены высился трон под золоченным балдахином. По сторонам трона, вырезанные из картона или пенопласта и установленные на треногах солнце и луна, довольно грубые поделки, облепленные золотой фольгой и серебряным станиолем. Но выглядело это эффектно, потому что и тот, и другой символы блистали отраженными огнями очагов. Над балдахином свисала с потолка огромнейшая звезда, усыпанная драгоценными камнями, скорее всего, стеклянными. На потолке голубой бархат с большими серебряными звездами. Перед троном продолговатый стол, украшенный пальмовыми ветками. На столе меч и, наконец, перед столом чучело льва с разверстой пастью. В голове у льва, надо думать, имелась красная лампочка, потому что глаза зловеще алели, и пасть дышала огнем. «Не обошлось без господина Салона», — подумал я, и начал понимать, на каких нестандартных клиентов намекал Салон в мюнхенском раскопе. У стола находился Браманти, выреженный в багряную тунику и в зеленые расшитые бармы, в белый плащ золотую бахромою, с драгоценным нагрудным крестом и на голове в чем-то вроде митры с белым и алым султаном. Перед Браманти священным строем группа в 20 человек в багряных туниках без всяких барм. Все имели на груди нечто позолоченное, смутно мне знакомое. Всплыла в памяти картина Возрождения, надменный габсбургский нос и пониже на холсте такой же точно барашек с протянутыми ножками, подвешенный за талию, имитация золотого руна. Браманти что-то возвещал, грозно вскидывая руки, как при служении литании. Приспешники односложно отвечали. Потом Браманти занес меч, и все выхватили из одежды стилеты или бутафорские ножики и взметнули их в воздух. Тут Алье опустил перед нами завесу. Мы и так видели чересчур много. «Мы удалились со скоростью Фантомаса», — откомментировал дед Олеви, на удивление искушенный в извращениях современного мира, и вынырнули в саду, переводя дух. Гарамон был в потрясении.
«Но эти люди — масоны?»
«О-о-о», — отвечал Алье. «Что означает масоны?» «Эти люди — адепты рыцарского братства, которая восходит к розенкрейцерству, а опосредованно к тамплиерству –